В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый теперь уже вечер. С новостями часа Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В России проходит Всемирный газетный конгресс. Депутату Госдумы Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Сербия провозгласила независимость. В России нет независимого телевидения, многие газеты контролируются государством. Об этом заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гей Винарелли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе.
По-прежнему велики сомнения, и в России и за ее границами существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа финансово устойчивым, влиятельным и важным элементом российского общества. Печально, но никто не может утверждать, что они таковы сейчас. И это касается и газет тоже.
Сказал президент Всемирной газетной ассоциации. Президент России Владимир Путин критику отверг.
Вы знаете, на каком историческом переломе оказалась Россия в начале 90-х годов. Кардинально изменился ее политический строй, экономическая система. Но грандиозность этих перемен, по-моему, еще даже не все осознали. Очевидно, что без свободной прессы столь масштабные преобразования были бы просто невозможны.
Заявил Владимир Путин. Депутату Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Об этом распорядилась Служба безопасности Украины после того, как российский депутат принял участие в антинатовских демонстрациях в Крыму. Президент Украины Виктор Ющенко требует выдворить иностранцев, принимающих участие в акциях протеста против международных военных учений «Сибрис-2006». Сегодня же в московском аэропорту Шереметьево не пропустили прилетевшего в Россию члена украинской партии «Пора» Сергея Евтушенко. МИД Украины потребовал объяснений. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петропавловске Гузель Латыпова.
Свой майдан, правда, не оранжевый, а лососевый, появился на Камчатке. С утра в понедельник на главной площади полуострова установлено несколько палаток, в которых рыбаки крупнейших предприятий региона намерены ждать отставки губернатора Михаила Машковцева. Рыбацкие профсоюзы обвиняют его в несправедливом разделении квот. Вот на вылов лосося. 39 предприятий области остались без работы. Власти Петропавловска санкционировали проведение этой акции протеста. Сейчас в рыбацких коллективах идет сбор подписей под письмом к депутатам с требованием обратиться к президенту страны с предложением отправить Михаила Машковцева в отставку. Уже не первый год идет борьба между областными властями и коллективами самых крупных рыбопромышленных компаний Камчатки. Рыбаки обвиняют власти в том, что все лучшие промысловые участки и квоты на вылов рыбы отдаются фирмам-однодневкам. В областной администрации, в свою очередь, заявляют, что все вопросы о распределении между рыбопромышленниками лимитов на промысел лосося проводятся в соответствии с законодательством. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Под Петербургом проходит встреча уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы. Выступая на форуме, представитель Совета Европы Томас Хаммерберг назвал среди наиболее острых проблем России ксенофобию, армейскую дедовщину и продолжающиеся похищения людей в Чечне. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Как сообщается, экс-глава ЮКОСа получил взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Его адвокат Денис Дятлев назвал причину надуманной.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Сербии на внеочередном заседании провозгласил независимость страны после того, как Черногория вышла из Государственного союза с Сербией, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Белграде Айе Куге.
Сербский парламент проголосовал за восстановление независимости республики. Согласно договору между Белградом и Подгорицей, Сербия становится правопреемницей сообщества двух государств, а Черногории придется подавать отдельные заявки на вступление в ООН и другие международные организации. Сообщается, что в течение 45 дней будут приняты все законы, предусматривающие самостоятельное функционирование Сербии. Никаких торжественных церемоний не будет. На заседании парламента не присутствовали ни президент республики Борис Тадич, ни премьер-министр Воислав Каштуница. Сессия была объявлена рабочей. Айе Куге, Радио Свобода, Белград.
В Багдаде, по поступающим сообщениям, вооруженная группа захватила до 50 человек. Как передает агентство Рейтер, похищенные — это сотрудники и клиенты транспортной компании. По некоторым данным, нападавшие были одеты в полицейскую форму, однако власти отрицают, что это была операция иракской полиции. Поступает информация о других нападениях в Ираке, сообщается о жертвах. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал мирный диалог с палестинцами приоритетом своей политики. Выступая в Египте после переговоров с президентом этой страны Хосни Мубараком, Ольмерт сообщил.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта» и поддерживает диалог с избранным главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Моя цель – использовать все средства для продолжения и развития этого диалога. Я намерен встретиться с Махмудом Аббасом, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования.
Сказал израильский премьер. В секторе Газа продолжается противостояние между правящей группировкой Хамас и бывшей правящей партией Фатх. Сегодня боевики Хамас ворвались в штаб-квартиру палестинского телевидения, где разбили камеры и оборудование. Боевики обвиняли сотрудников телевидения в необъективном освещении событий в пользу Фатх. В Бухаресте состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Роберта Кочаряна и Ильхама Алиева по проблеме Нагорного Карабаха. На переговорах присутствовали международные посредники, говорит представитель России Юрий Мерзляков.
Даже без какого-то совместного заявления, тот факт, что президенты договорились встретиться, это уже имеет значение.
Это был представитель России. В Узбекистане может быть закрыто представительство британской неправительственной организации «Партнерство ради развития». Соответствующее предупреждение руководство организации передало сегодня Министерству юстиции страны. По его информации, в ходе проверки были выявлены нарушения законодательства. И в заключение напомню об основных новостях. В России проходит Всемирный газетный конгресс. Депутату Госдумы Константину Затулину запрещен въезд на Украину.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Валентин Барышников. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги парламентских выборов в Чехии. Победа правых с минимальным преимуществом. Судьба похищенных в Ираке российских дипломатов по-прежнему неизвестна. 25 лет назад впервые ученые зафиксировали вирус приобретенного иммунодефицита. Эти и другие темы в очередном третьем часе нашей программы. После состоявшихся в конце минувшей недели выборов в Нижнюю палату парламента Чехии в стране возникла ситуация, которую политические аналитики единодушно называют патовой. Правые и левые получили равное количество депутатских мандатов по 100. Победитель выборов, правоцентристская гражданская демократическая партия, вероятно, получит возможность создать коалицию для формирования кабинета, а бывшие последние 8 лет у власти в Чехии социал-демократы объявили об уходе в оппозицию. Мой коллега Андрей Шары беседовал с международным обозревателем Радио Свобода, Свободной Европы Ефимом Фиштейном.
В отличие от шахмат, где пат кончается, как правило, ничьей, в политике такого не бывает, и все-таки одна партия формирует правительство. В данном случае такой партией, несомненно, будут победившие на выборах либеральные консерваторы из партии Гражданская демократическая партия. Существуют механизмы для того, чтобы преодолеть эту не патовую, но скорее сложную ситуацию. В игре остается президент, у которого, наоборот, исключительно сильные козыри на руках. Работает и на себя немножко, потому что от того, как он составит правительство, будет зависеть исход президентских выборов через 2 года. В комплексе этих проблем еще нужно учитывать, что, несмотря на право-левый расклад, который примерно одинаков по 100 депутатов в парламенте и у правых, и у левых, тем не менее, нужно видеть все-таки правых и левых как целую структуру, где есть разные партии. И нужно видеть, кроме того, еще и тренды, тенденции, которые проявились в этих выборах. Судя по этим тенденциям, у консерваторов достаточно сильный потенциал для того, чтобы в будущем успешно провести все последующие выборы.
Какова главная причина, по которой столь сильно разошлись симпатии избирателей? Вот так разделилась, раскололась политически Чехия на 2 таких лагеря?
Нужно в этом видеть и общемировую тенденцию, потому что, начиная с американских выборов, последовательно почти все выборы в Европе кончаются вот таким распадом общества на 2 основных лагеря. В общем-то, некоторые политологи приветствуют эту тенденцию, она делает политическую схему достаточно транспарентной, как сейчас говорят, прозрачной, можно решать многие вопросы при этом. В Чехии есть, однако же, и превходящие чисто специфические обстоятельства, которые в других странах и обществах все-таки не имеют своих аналогий. Председатель социалистов социал-демократической партии построил эту кампанию как классовый конфликт. конфликт парадоксальным образом не только мобилизовал своих избирателей, но и избирателей своих противников. В результате, как социал-демократы получили рекордную не только явку избирателей, но и рекордное количество голосов в свою пользу, так и их противники получили еще более рекордное количество мандатов и голосов. В результате действительно исчезли все неопределенные, невнятные для избирателей центристские партии. Общество распалось на два лагеря.
Один из итогов выборов – это относительная неудача коммунистов. Они потеряли 8 мандатов, хотя набрали 12-13 почти процентов голосов. Это, в общем, довольно значительная величина. По каким причинам именно в Чехии осталась вот такая нереформированная коммунистическая партия, которая, несмотря на относительную неудачу, тем не менее, более чем во всех других странах региона имеет представительство в парламенте?
В отличие от Польши или Венгрии, скажем, соседних, где произошла трансформация коммунистов в социал-демократию, здесь социал-демократы пошли иным путем. Они не хотели уже на первом этапе объединяться с коммунистами в реформистскую партию левого центра, как сейчас о таких партиях говорят. Они решили восстановить довоенную, то есть докоммунистическую социал-демократию и идти своим путем. Этот путь, мне кажется, проявил себя как достаточно неуспешный. И сейчас все равно мы видим то, что председатель правительства и председатель социал-демократии предпринимал ряд шагов для сближения своей партии с коммунистами. И, судя по всему, недалек тот день, когда в той или иной форме такому слиянию предстоит все-таки состояться. Окажется, социал-демократы примерно там, где начали свой путь венгерские или польские социал-демократы. Это было бы для страны, мне кажется, гораздо более полезно, поскольку праволевая схема определилась бы гораздо раньше.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Вопрос ему задавал Андрей Шары. Эта избирательная кампания в Чехии изобиловала острыми выпадами политиков, предъявлением якобы компрометирующей информации в последние решающие дни, упреками в авторитарных методах и пренебрежении народными интересами. Вершиной полемики уже в часы подведения итогов голосования стало обвинение, брошенное премьер-министром Чехии социал-демократом Иржи Паробиком в адрес победивших консерваторов. В стране якобы осуществлен антидемократический переворот, подобный коммунистическому захвату власти в 1948 году. О чешской культуре политического диалога мой коллега Владимир Ведрашко.
Уже на следующий день после подсчета голосов все пятеро лидеров парламентских партий, уходящий премьер-министр, будущий премьер-министр, лидеры коммунистов, христианских демократов и зеленых, собрались за одним столом в студии государственного чешского телевидения, что означало, противники вступают в равноправную дискуссию друг с другом о будущей политике страны. Удивительным образом, именно открытый выход на обозрение миллионов телезрителей и твердая рука ведущего Вацлава Моравца побудили народных избранников заговорить об ответственности перед избирателями и вариантах решений при реформе системы налогов, медицины, пенсий, при борьбе с коррупцией. На глазах телезрителей еще вчера казавшаяся сокрушительной волна неприязни и скандала превратилась во вполне судоходную артерию, по которой могут двигаться и большие, и малые корабли, и в одну сторону, и в другую. О правилах судоходства в море чешской политики я беседовал с пражским социологом и политическим комментатором Иваном Габалом. Думаю, что в чешской политической культуре есть что улучшать. Прошедшая кампания обозначила границы, переступив которые, политик начинает чувствовать себя не в своей тарелке. Телевизионная встреча сыграла роль усмирения самых крайних политических страстей и показала, в частности, как резкий на слово премьер-министр Иржи Парубик преображается в кругу других политиков, с которыми ему вольно или невольно надо будет общаться. Что допустимо и что недопустимо в поведении политика? Что у нас позволено и что не позволено? Ну вот посмотрите, один из членов победившей теперь партии, заместитель председателя гражданских демократов Ярослав Мацек, в ходе публичных дебатов ударил своего оппонента за оскорбительные слова. Так руководство партии немедленно поставило вопрос о его выходе из партии. Господин Габал, правильно ли я понимаю, что общество достаточно нетерпимо относится к грязным политическим технологиям? Личные нападки с попыткой дискредитировать оппонента, а уж тем более физические оскорбления, это в Чехии за пределами терпимого. В последнее время нередко слышишь термин «нулевая толерантность». Иными словами, это, очевидно, полное неприятие. Как выглядит нулевая толерантность в чешской политической среде? Этот термин употребляется применительно к полной неспособности оппозиции сотрудничать с правительством. Причем не сотрудничать любой ценой. Даже если польза для дела очевидна, все равно неприятие оппозиции любой инициативы правящей коалиции. Однако настоящая европейская политика политическая культура предполагает умение аргументированно убедить своих оппонентов и, в конце концов, получить поддержку этих оппонентов при решении отдельных важных вопросов. Практика показывает, что это возможно. По словам чешского социолога Ивана Габала, общественный инстинкт, гражданское политическое чутье в Чехии – это тот самый страховочный ремень, который удерживает страну от сползания к национализму и экстремизму. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
В Москве 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. В Москве проходит Всемирный газетный конгресс. Парламент Сербии официально провозгласил независимость республики. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов направил в парламент Калмыкии представление о досрочном прекращении полномочий сенатора от этого региона Любона Чехмахчана. В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплены свыше 170 домов. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. Как всегда, по понедельникам в нашем эфире передача «Время политики». Как всегда, ее ведет мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Тема сегодняшнего выпуска – последствия отставки генерального прокурора России, предъявление обвинения волгоградскому мэру, продолжение дела ненецкого губернатора, проблемы местного самоуправления в России, политическая ситуация в Хакасии, Самарской, Псковской и Ярославской областях. Еще раз напомню, что программа «Время политики» в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Михаил Соколов. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Так получилось, что и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост» посвятили свои редакционные статьи теме защиты окружающей среды. «Вашингтон Пост» пишет: «Как и многие американцы, вы, вероятно, считаете, что мир спас китов. Нет, охота на них все продолжается, и с большим размахом. Япония, Норвегия и Исландия полностью не прекращали охоту, разве что на некоторое время сократили. В последнее время число убитых китов растет, и в этом году составило почти 2400 животных. Более того, пишет Вашингтон Пост, в 2008 году Япония и Норвегия намереваются убить более 3000 китовых». Далее Вашингтон Пост пишет: «В этом месяце охота на китов может получить сильную поддержку, как это ни странно, от Международной комиссии по охоте на китов, которая должна следить за соблюдением запрета на охоту. Япония активно ищет союзников среди членов комиссии для того, чтобы обеспечить большинство при голосовании. Аргумент в пользу истребления этого огромного разумного млекопитающего, находящегося на грани исчезновения, смехотворный», пишет Вашингтон Пост. «Япония и Исландия, пользуясь зияющими лазейками в моратории, доказывают, что отлавливают китов для целей научного исследования, хотя мясо убитых китов позднее продают. Сегодня неясно, что именно могут сделать государства-противники охоты на китов, чтобы остановить пренебрежение законом, но сидеть сложа руки и наблюдать, как одно из самых важных достижений международного движения в защиту окружающей среды подрывается, им не следует». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост», и призыв к действиям содержится и в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс», но по другой проблеме. Два вида коралла недавно были занесены в книгу исчезающих видов и теперь защищены законом. Это результат деятельности специальной комиссии, утвержденной президентом Клинтоном и получившей поддержку администрации президента Буша. Привлекающая мало интереса жизнь коралловых рифов окажется таким образом в центре внимания. Из-за слива в океан необработанных сточных вод и промышленных отходов, из-за постоянного ранения рифов безответственными туристами, браконьерами и рыбачьими судами, рифы умирают, а восстановление их занимает десятки лет, если это вообще бывает возможно. Когда рифы умирают, как это произошло на Сейшельских и Виргинских островах, где температура воды поднимается последние несколько лет вследствие глобального потепления климата, с ними исчезают некоторые разновидности рыб. Официальное признание статуса кораллов как подверженных угрозе исчезновения – шаг в правильном направлении. Но требуется больше действий и немедленных, если мы хотим, чтобы это подводное чудо, поддерживающее разнообразие морской жизни, осталось жить в неприкосновенности. Это были выдержки из редакционной статьи New York Times.
Ирина, что еще интересного пишут сегодня американские газеты?
В комментарии в газете Los Angeles Times говорится: «С началом мирового первенства по футболу мы станем свидетелями борьбы между сокером и американскими видами спорта за сердца и умы. Главные виды американского спорта – бейсбол, американский футбол и баскетбол – вызывают анемичный интерес в мире. Сокер же – одна из форм массовой культуры, но не американского производства. А глобализация ведь такое американское явление», пишет автор комментария в газете Los Angeles Times. Далее в комментарии читаем: «Один из пяти жителей планеты смотрел финал первенства по футболу в 2002 году и один из 75 американцев. Но даже самые ярые американские болельщики не смогли бы объяснить, что значил финальный матч на первенство между Великобританией и Германией для граждан этих стран. И все потому, что в основе вдохновения болельщиков американских команд по баскетболу Лейкерс или бейсболу Ред Сокс или американскому футболу Стиллерс не лежит патриотизм. В то время как Соединенные Штаты пытаются нанимать игроков за рубежом, сокер без устали пытается сделать игру менее непривычной для американцев, чем метрическая система. В результате американские подростки полюбили сокер, уровень игры растет, но этот вид спорта не может прорвать оборону тройки бейсбол, американский футбол и баскетбол и завоевать внимание болельщиков. И если в один прекрасный день американская команда выиграет мировое первенство по сокеру, а страна не обратит на это особенного внимания, антиамериканизму не будет видно пределов». Это были выдержки из комментария в газете «Los Angeles Times».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в американской печати для программы «Время свободы» подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и почти 22 минуты. По-прежнему неизвестна судьба четырех российских дипломатов, похищенных в Багдаде. Напомню, что сотрудники российского дипломатического ведомства были похищены в субботу. В результате нападения один из дипломатов был убит, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Нападение на сотрудников дипмиссии произошло в 400 метрах от российского посольства, в районе Мансур, так называемой «зеленой зоне» Багдада. Здесь находятся офисы зарубежных консульств и представительства иностранных компаний. Район считается самым безопасным в иракской столице. В Министерстве внутренних дел Ирака заявили, что были готовы обеспечить дополнительную охрану дипведомства, однако российская сторона от предложения отказалась. Ни одна из группировок до сих пор не взяла на себя ответственности за похищение сотрудников посольства. Между тем, стало известно о предложении Соединенных Штатов оказать содействие в поиске и освобождении дипломатов. Реакции российского МИДа пока не последовало. Вообще, официальные представители неохотно комментируют произошедший в субботу инцидент. Нам удалось связаться с посольством в Багдаде, однако сотрудник дипломатического ведомства был краток.
Пока никакой информации нет, к сожалению.
Какие действия предпринимаются для поисков?
Извините, мы пока никаких комментариев не даем. В информагентство МИДа обратитесь, пожалуйста.
Разговор с сотрудницей Министерства иностранных дел в Москве был не более информативен.
Я же вам сказала по поводу комментариев, пока нет никаких официальных комментариев, нового ничего нет по этому вопросу.
За прошедшие два дня с момента похищения дипломатов дважды появлялась информация об их освобождении, однако при проверке эти сведения не подтверждались. В МВД Ирака предпринимают все усилия для поиска и освобождения сотрудников российского посольства, об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Он также выразил соболезнования семье погибшего дипломата Виталия Титова. Он был убит во время обстрела машины сотрудниками дипмиссии. Еще четверых дипломатов похитители пересадили в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. В Москве 18:24. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге бурные протесты вызвали планы проложить высокоскоростную магистраль через зеленую зону, которая вплотную примыкает к уникальному природному комплексу Янтоловскому заказнику. По мнению жителей Приморского района Петербурга, строительство магистрали губительно скажется на состоянии заказника и на экологической обстановке в районе в целом. Активисты специально созданной общественной компании «Сохраним Янтолово» Татьяна Скраденис и Лилия Фатхулина сегодня были гостями студии «Радио Свобода» в Петербурге. С ними беседовал мой коллега-корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Татьяна, помимо того, что Юнтоловский заказник – историческое место, основанное в 18 веке, что он значит для проживающих в этом районе людей?
Мы можем сказать, что эта территория представляет очень большую ценность для жителей, прежде всего, потому что это зона отдыха для людей. Не сам заказник, а вот та самая буферная зона, о которой говорят, что это какие-то бросовые территории. Это прекрасные ландшафты, это живописные ландшафты, это соловьи, которые поют сейчас у нас практически под окнами, это множество людей, которые гуляют по дорожкам. Дети очень любят там гулять. Это единственная зона отдыха для огромного количества людей. Это... десятки тысяч людей точно.
Но ведь есть и другое мнение. Город должен развиваться, а значит, дорога нужна.
Мы уверены, что дорога нужна. Другой вопрос, кому она нужна и зачем эта дорога? Мы, например, слышим о том, что Комитет по инвестициям выделяет средства на строительство этой дороги. У нас возникает у жителей, хотя мы не специалисты, конечно, ни в области финансирования, ни строительства, но у всех людей возникает вопрос, а почему выделяется финансирование на один строительный объект, когда не закончен еще другой, функции которого практически вот этот западный скоростной диаметр дублирует. Планировалась ведь кольцевая дорога, которая должна была вывести грузовой, транзитный, подчеркиваю, транспорт за пределы города. Зачем же оставлять его тогда в черте города? Вот это людям совершенно непонятно. Кроме того, есть еще такой момент, что мы ведь, как сказать, граждане не то что вот уперлись лбом в стену, что нет и все. Ну, обсудите с людьми, расскажите им, что вы планируете делать, для чего. Люди не знают. Мы практически в информационной блокаде находимся.
Какие потери понесет экология, если дорога будет построена? Лилия Фатхулина, пожалуйста.
Если даже дорога не пройдет, но буферной зоны у заказника не будет, то заказник погибнет. Через год, через два, но это произойдет обязательно. Но не может жить уникальный природный объект, экосистема, самовосстанавливающаяся, когда вокруг не буферная зона, а асфальт и бетон. Выбросы автотранспорта ухудшат состояние растительности, произойдет обеднение видового состава растительности, что, в свою очередь, приведет к исчезновению жизненного пространства для многих видов животных и птиц. А там, по-моему, около 14 видов занесены в Красную книгу не только России, а и стран Балтии. Дальше, значит, шумовое вибрационное воздействие к массовому беспокойству животных и птиц, которые уже не будут останавливаться на территории. То есть наносится комплексный удар по всему животному миру Юнтоловского заказника. А также строительные работы такого масштаба неизбежно приведут к нарушению гидрологического режима территории. Вот, например, один из проектов – это перенос русла реки Черная в связи с будущей там, значит, промзоной под строительство завода «Ниссан». При отсутствии соответствующих экспертиз и обоснований уже начинаются некие строительные работы. Когда задаешь вопросы по этому поводу, говорят, а вы не беспокойтесь, ни один СНИП, ни один закон, ни один норматив нарушен не будет. Экспертиза пройдет, все будет нормально. Нам лучше знать, как вам лучше. К сожалению, те проекты, которые называют нынче амбициозными, это проекты, которые направлены на то, чтобы сиюминутно, например, освоить средства. Что будет завтра, видимо, при этом действительно не волнует людей, которые призваны заботиться как раз о завтрашнем дне проживающих на данной территории людей, которые тоже являются частью сообщества.
Есть ли негативные примеры подобного рода строительства в Петербурге?
Приведу два для краткости. Касаются они будут не столько скоростного диаметра, сколько КАДа, поскольку он был отстроен в большем объеме. Вот, например, КАД проходит также в районе Ржевки, вплотную к Ржевскому лесопарку. И спроектировано это замечательное сооружение таким образом, что станция Ржевка оказалась под путепроводом. И сейчас просто реально встает вопрос о переносе здание вокзала. Ну вот по уму это, значит, второй пример. В районе Троицкого поля виадук КАД проходит приблизительно в 20 метрах на уровне 2-3 этажа от окон людей. Там дело уже дошло до Страсбургского суда. Причем суды выигрываются, но все продолжается строиться.
Спасибо. Мы беседовали с представителями общественной компании «Сохраним Юнталова» Лилией Фатхулиной и Татьяной Скраденис.
Вопросы нашим гостям задавал мой коллега Дмитрий Казнин. Вы слушаете программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы — открытия фестиваля «Кинотавр», итоги русских торгов на аукционе «Сотбис», выставка «Арх-Москва». Будет, разумеется, как всегда, обзор книжных новинок. Обращу ваше внимание, что еще одна тема сегодняшнего выпуска — интервью с известным скульптором Александром Цыгалем. Все эти темы сегодня в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством. Об этом заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Рейли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Президент России Владимир Путин критику отверг. Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Как сообщил консул России в Ираке Александр Полипов, никакой информации о местонахождении дипломатов пока нет. Парламент Сербии сегодня официально провозгласил независимость республики. Два дня назад Черногория вышла из Государственного союза с Сербией. В Индонезии официально снижено число жертв землетрясений на острове Ява, которое произошло 27 мая. По последним официальным данным, погибли около 5800 человек. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок заключения в колонии в Читинской области, вновь помещен в штрафной изолятор. Как сообщается, экс-глава ЮКОСа получил взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов направил в парламент Калмыкии представление о досрочном прекращении полномочий сенатора от этого региона Левона Чехмахчана. Предположительно, это связано с коррупционным скандалом, в котором фигурирует имя сенатора. В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплены свыше 170 домов, более 70 жителей эвакуированы. Превысив критическую отметку почти на метр, вода в реке продолжает подниматься. В зоне наводнения находится свыше 4000 человек. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Акция объявлена бессрочной. В Узбекистане может быть закрыто представительство британской неправительственной организации «Партнерство ради развития». Соответствующее предупреждение передало сегодня Министерство юстиции Узбекистана. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 5 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1957 году русский инженер-эмигрант Владимир Зворыкин сделал очередное изобретение. 5 июня 1957 года «Радио Свобода» посвятило ему передачу. Ее ведет композитор Владимир Дукельский.
На днях в Нью-Йорке состоялась конференция, посвященная вопросам медицины. На конференцию съехались не только врачи, но биологи, биофизики, биохимики. В зале, где собрались ученые, был поставлен телевизор, на экране которого показывались цветные изображения. У телевизора стоял высокий и широкоплечий человек в очках. По-английски, но с русским акцентом, он сказал:
«Мы не специалисты в области биологии. Мы инженеры. Мы знаем, что нами сконструирован инструмент, посредством которого в области электроники можно делать то, что до сих пор казалось невозможным. Вам, научно-исследовательским работникам биологии и медицины, предстоит определить, насколько этот инструмент полезен в медицине».
Так профессор Владимир Зворыкин говорил на конференции деятелей медицинской науки, состоявшейся в Нью-Йорке 27 мая. В этот день он продемонстрировал свое новое изобретение – ультрафиолетовый телевизионный микроскоп, передающий цветные изображения. При помощи этого инструмента человек впервые в истории медицины получает возможность видеть на экране в подлинных красках то, что происходит в клеточках его тела. Ученые на конференции единодушно заявили, что микроскоп Зворыкина открывает новые перспективы как в медицине, так и в биологии. Давайте познакомимся с изобретателем. Владимир Кузьмич Зворыкин родом из Мурома. Скоро, 30 июля, он будет праздновать день рождения. Ему исполнится 68 лет. Незадолго до Первой мировой войны он окончил Петербургский технологический институт. Там он занимался в лаборатории профессора Бориса Розинга. Потом Зворыкин продолжал образование в знаменитом Collège de France в Париже. После октября 1917 года не вернулся на родину. В 1919 году Владимир Кузьмич переехал в Америку. Там он продолжил работу в области радиотехники и телевидения. В 1923 году в городе Питтсбурге профессор Зворыкин устроил первое телевизионное представление для служащих фирмы Вестингауза. С тех пор он сделал множество изобретений в области электроники. Новые изобретения Владимира Кузьмича Зворыкина – ультрафиолетовый телевизионный микроскоп, передающий цветные изображения, привлекает сейчас внимание медиков и биологов всех стран.
Изобретатель Владимир Зворыкин. Радио «Свобода». 5 июня 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Директор ФБР Роберт Мюллер и министр юстиции Соединенных Штатов Альберто Гонсалес предложили американским интернет-компаниям сохранять информацию о веб-адресах пользователей в течение 2 лет. Правительство считает, что сохранение веб-адресов необходимо для расследования преступлений, связанных с терроризмом и порнографией. О реакции интернет-компаний на предложение правительственных чиновников рассказывает Владимир Губайловский.
По IP-адресу можно установить, что человек делал в сети, какие сайты он посещал, что искал, с кем обменивался письмами. Сегодня провайдеры сохраняют данные об IP-адресе несколько недель. Microsoft и Google встретили предложение правительства довольно настороженно. Представитель Google сказал, что необходимо обеспечить полную конфиденциальность сохраняемых данных. Представитель Microsoft отметил, что затраты на долговременное хранение приведут к росту стоимости всех интернет-услуг.
Новости коротко. Затраты американских компаний на рекламу выросли в первом квартале на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 34 миллиарда долларов. Согласно отчету компании TNS Media, среди всех видов рекламы лидером роста является реклама в интернете. Затраты компаний на рекламу в интернете без учета поисковой рекламы выросли на 19% и достигли 2 миллиардов 300 миллионов. Самое большое снижение демонстрирует газетные рынок. Объем рекламы в газетах снизился по сравнению с прошлым годом на 6% и составил 5,5 миллиардов долларов. Компания Bridgestone объявила о создании самой тонкой монохромной электронной бумаги. Толщина бумаги составляет 0,3 миллиметра. Компанией получены образцы размером 23 сантиметра по диагонали. В первом квартале 2006 года во всем мире было продано 224 миллиона сотовых телефонов. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам компании Gartner, к концу 2006 года объемы продаж мобильных телефонов достигнут 960 миллионов штук, что значительно выше показателя 2005 года.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сегодня исполнилось ровно 25 лет со дня, когда были впервые обнародованы данные о новом заболевании – синдроме приобретенного иммунодефицита СПИДи. Сейчас в мире зарегистрировано около 70 миллионов ВИЧ-инфицированных, 25 миллионов человек скончались от СПИДа, рассказывает Ирина Лагунина.
Сегодня газета «Лос-Анджелес Таймс» публикует воспоминания человека, который выступил с той первой публикацией 5 июня 1981 года. Майкл Готлиб сейчас преподает медицину в университете Лос-Анджелеса.
Я встретил Майкла, человека, который стал для меня нулевым пациентом в начале 1981 года. Мне было 33, ему 31. Он был как щепка худой, крашеный блондин с высокими скулами. Я помню его намного более детально, чем моих последующих пациентов. Майкла поместили в приемное отделение медицинской школы университета за несколько дней до того. Он жаловался на температуру и потерю веса. Рентген показал редкий вид легочного заболевания. Я сразу же заподозрил, что у него дефицит иммунитета.
Через несколько дней к Майклу Готлипу поступили новые пациенты с аналогичными синдромами, а к середине года он подготовил первый доклад о начавшейся эпидемии. Несмотря на предупреждения международных организаций, наблюдающих за распространением СПИДа, в России еще год назад мало что делалось для предотвращения эпидемии. Лишь несколько месяцев назад правительство официально признало эту проблему. Дважды в Москве с начала этого года побывал исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу UNAIDS Питер Пьют. Наш корреспондент в Нью-Йорке Никола Крастев побеседовал с главой ведомства ООН о том, как Объединенные нации оценивают состояние дел в России.
ВИЧ продолжает очень быстро распространяться в России, в Украине и в центральноазиатских странах. Ответные меры были абсолютно неадекватными и недостаточными. Но в последнее время мы видим весьма обнадеживающие знаки увеличения бюджетных расходов на борьбу со СПИДом в 10-12 раз в России, а также на Украине, больше программ непосредственно на местах. Но есть один главный вопрос, который так и остается без внимания. Это распространение ВИЧ-инфекции среди наркозависимых через инъекции. А мы знаем, как решается эта проблема. Этим людям надо предоставлять лечение, синтетический наркотик метадон, чтобы они не употребляли другие наркотики и не передавали друг другу заболевания через зараженные иглы. Более того, надо обеспечить доступ к чистым шприцам и, конечно, надо помочь им отказаться от этой привычки. Этот так называемый метод меньшего зла пока так и не принят почти во всех странах Центральной Азии и Восточной Европы. А пока этого не будет сделано, я боюсь, мы будем по-прежнему наблюдать волну эпидемии ВИЧ, которую порождают наркоманы, использующие внутривенные наркотики.
Питер Пьют, исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу. В прошлом году Россия прошла новый рубеж статистики. Число больных СПИДом в стране превысило 260 тысяч человек. И это данные официальные.
Рассказывала Ирина Лагунина. Подробнее об эпидемии СПИДа в мире завтра в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Очередная кампания по покраске фасадов в Петербурге накануне саммита «Большой восьмерки» заставляет вспомнить эпоху 30-40-х годов XIX века, когда французский путешественник маркиз Астольд де Костюн, простите, де Костин, назвал Россию страной фасадов. Об этом Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
Николаевский Петербург стал одним из главных героев повестей Гоголя. Современный литератор Самуил Лурье использует канву гоголевской повести «Невский проспект» для разговора о большом стиле России путинской. Эссе Самуила Лурье называется «Единство стиля». Оно опубликовано на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Нет ничего лучше Московского проспекта. По крайней мере, в Петербурге на данный момент он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Московского проспекта.
Почему именно Московский проспект? Да потому, что именно там развернулись грандиозные декоративные приготовления к предстоящему через месяц в Петербурге саммиту «Большой восьмерки».
Даже какая-то патриотическая тревога закрадывается в сердце. Батюшки, думаешь, а ну как осрамимся, не кончим вовремя, не оплодотворим, так сказать, новую антанту сокровищами наших красот. Что же это такое будет?
Лурье находит в судорожных приготовлениях к саммиту, впрочем, обычных для России, проявление некоего большого стиля, характерного не только для архитектуры и градоустроения, но и для политики.
Но чем богаты, тем и рады. Других архитекторов у Смольного для вас нет, как и писателей, как и милиционеров, и у Кремля тоже нет. Чем и обеспечивается единство стиля, переживаемой нами эпохи? Судят полковника, который отдал солдатика в рабы генералу. Ходить на генеральской даче за кроликами, всякое такое. Приговор – штраф. Поскольку полковник, знаете ли, политически грамотен, морально устойчив и имеет нагрудные знаки. И при чем тут какая-то якобы торговля людьми? Даже если считать, что солдат – человек, чем докажете, что полковник его продал? уступил – другое дело, одолжил, услужил. Казалось бы, что общего между двумя такими казусами? А то, что в обоих смысл раздавлен, как червяк сапогом, что и есть господствующий творческий принцип.
Самуил Лурье о большом стиле России, точнее, о двух больших стилях – николаевском и путинском.
Черта так называемого большого стиля, который есть маленький стиль, то есть для иностранцев строим Александринский театр, и Монферран воздвигает колонну, а для своих строим, вообще-то говоря, будочки, в которых сидят полицейские. Это соединение внутреннего абсолютного равнодушия к удобствам человека и в то же время стремление бросить пыль в глаза, и при этом это должна быть золотая пыль, она провеивается, очень много золота, так сказать, уходит в воздух и разбирается по жадным карманам, а кое-что из позолота. Золото остается, глядите, иностранцы, глядите.
Самуил Лурье с гоголевскими аллюзиями на нынешний политический стиль в России. Русский политический интернет. Кирилл Коблев.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открылся Всемирный газетный конгресс. Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в Ираке, остается неизвестной. Парламент Сербии официально провозгласил независимость республики. В Индонезии официально снижено число жертв землетрясений на острове Ява 27 мая. По последним данным, погибли около 5800 человек. Михаил Ходорковский вновь помещен в штрафной изолятор. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов направил в парламент Калмыкии представление о досрочном прекращении полномочий сенатора от этого региона Левона Чекмахчана. В якутском поселке Витим в результате резкого подъема воды в реке Лена подтоплены свыше 170 домов. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков проводят акцию протеста против незаконного распределения квот на вылов лосося.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Российские власти должны сохранить контроль в стратегических компаниях, а все остальные могут и должны быть частной собственности, заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Государство, по его словам, является далеко не самым эффективным собственником, поэтому оно должно присутствовать только в определенных и критически важных для обеспечения безопасности страны компаниях. Среди них Дмитрий Медведев выделил газовый концерн «Газпром», а также компании оборонной и атомной промышленности. Вместе с тем, российские власти уже определили перечень отраслей экономики, приток частных инвестиций в которые для них был бы наиболее желателен, говорит руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
Это современная энергетика, это современные коммуникации, это авиакосмический сектор и это интеллектуальные услуги. Вот эти вот четыре сектора, с нашей точки зрения, могут обеспечить России экономический прорыв и высокие темпы роста в долгосрочную перспективу.
Российский концерн «Газпром», не испытывая дефицита газа для поставок как в страны Европы, так и на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, занимающий также пост председателя Совета директоров «Газпрома». Он сказал, что никто и никогда не говорил о том, чтобы перенаправить весь газ, предназначенный для европейских потребителей, на рынки Китая, Индии и Японии. Между тем, ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что концерн может пересмотреть свою экспортную политику в случае искусственного ограничения его деятельности в странах Европы.
Будут вводиться искусственные ограничения на роль российского газа в рамках нашей стратегии развития ресурсной и транспортной системы. Нам ничего другого не останется, как ускоренным образом развивать альтернативные не в смысле замещения, а в смысле размещения дополнительных объемов газа в рынке Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии.
Президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство о создании в России особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Для компаний, которые будут работать в таких зонах, закон устанавливает налоговые льготы, а также распространяет на них порядок применения законодательства об иностранных инвестициях, предусмотренный для других видов особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов считает, что перечень туристско-рекреационных зон не будет обширным.
На мой взгляд, не позже середины лета мы поймем, сколько же в России появится туристско-рекреационных зон. Их будет очень мало. Мы на сегодняшний день имеем под 40 заявок, которые еще оформлены в предварительном порядке. 40 регионов Российской Федерации будут заявляться на туристско-рекреационные зоны. На финише останутся самые лучшие, их будет 2-3, ну, может быть, 4.
Японский автомобильный концерн Nissan намерен 13 июня подписать соглашение с российскими властями о строительстве под Санкт-Петербургом своего автосборочного завода. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По данным российской стороны, инвестиции в этот проект составят $200 миллионов, а максимальная мощность завода – 50 тысяч автомобилей в год. Планируется, что первая очередь предприятия будет запущена в октябре 2008 года. О том, какие модели Nissan намерен собирать в России, пока ничего не сообщается. Эксперты считают, что в перспективе доля автомобилей иностранных компаний на автомобильном рынке России будет увеличиваться наиболее быстрыми темпами. При этом аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров ссылается на показатели прошлого года.
Российские марки составили порядка 49%. Иномарки, которые были собраны в России, составили 8,5%. Импортные иномарки, то есть которые были завезены и произведены за рубежом, где-то 27%. Ну и остальное, 15% это именно поддержанные иномарки. То есть порядка 9% это иномарки, которые собраны в России. К 2010 году эта доля должна увеличиться однозначно за счет сокращения доли российских иномарок и, наверное, за счет снижения поддержанных иномарок.
Немецкая компания Siemens планирует до конца 2006 года создать в Саратове и Казани два совместных предприятия по производству электротехнических деталей для российской компании «АвтоВАЗ», заявил представитель немецкой стороны. Одно из предприятий, по его словам, будет организовано на базе Саратовского электротехнического завода, и оно будет специализироваться на выпуске электротехнической продукции. Предприятие в Казани по планам начнет производство энергораспределительных шкафов. Авиационные власти России и Испании договорились о снятии ограничений на количество авиакомпаний, выполняющих регулярные полеты между странами, сообщили представители российского министерства транспорта. Сейчас это министерство начинает рассмотрение заявок национальных авиаперевозчиков, претендующих на организацию регулярных полетов в Испанию. Япония, а также 4 страны бывшего Советского Союза – Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан – договорились изучить вопрос о создании новых путей доставки нефти и природного газа из Центральной Азии на мировые рынки через Афганистан к Индийскому океану. Как отмечает японская печать, Токио считает этот проект своего рода противовесом, усиливающемуся влиянию в регионе России и особенно Китая. Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек, на завтра 26.71. Евро сегодня стоит 34 рубля 44 копейки, курс на вторник 34.58. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сегодня мы начинаем серию специальных репортажей, которые посвящены подготовке к начинающемуся через несколько дней чемпионату мира по футболу. Одна из главных проблем, стоявших перед организаторами, — нормальная работа транспорта. Рассказывает Александр Хавронин.
Кёльнский стадион «Райнэнергии» за свою более чем 80-летнюю историю повидал немало. Кроме звезд мирового футбола, здесь выступали такие знаменитости, как Папа Римский Иоанн Павел II и знаменитая рок-группа Rolling Stones. Стадион неоднократно реконструировали. Сейчас строительные работы ведутся вокруг футбольной арены. Возводятся новые трамвайные линии и остановки для пассажиров. чемпионату мира все должно быть готово и пущено в эксплуатацию. Немецкие власти и транспортники опасаются последствий наплыва туристов во время первенства, говорит пресс-секретарь Союза транспортных предприятий Германии Фридхельм Бин. Мы заказали исследование экономическому институту Фраунхофер. Исследование показало, что для нормального движения на дорогах не менее 50% туристов должны во время чемпионата мира пользоваться услугами общественного транспорта. Такой же точки зрения придерживается и ФИФА. В пользу общественного транспорта говорит многое. Во-первых, вы доберетесь так быстрее к стадиону, чем на машине. По данным исследования, вы выиграете 42 минуты, если живете в том же городе, где проходит матч, и 76 минут, если живете в другом городе. К тому же вы сможете увидеть местные достопримечательности. Кроме того, пользоваться услугами общественного транспорта дешевле, особенно если вы собираетесь много путешествовать из города в город, со стадиона на стадион. Вы сэкономите деньги для других мероприятий. Вы сэкономите также себе нервы и здоровье. Риск попасть в аварию, управляя машиной или мотоциклом, в 19 раз выше, чем в том случае, если вы едете на автобусе. Впервые за историю чемпионатов мира по футболу организаторы ввели единый билет как для посещения матча, так и для проезда в общественном транспорте. И еще есть один аргумент в его пользу. Экологический. Использование общественного транспорта сокращает выброс углекислого газа в атмосферу. В общей сложности инвестировано 300 миллионов евро в строительство вокруг стадиона дополнительных трамвайных линий, остановок, автобанов. Мы хотим показать всем гостям, что в Германии существует хорошо налаженная система общественного транспорта. Перед чемпионатом мира ФИФА разработала программу Green Goal – «Зеленый гол». Ее цель – профинансировать те проекты, которые не допустят ухудшения экологической обстановки в местах проведения игр первенства. Немецкие борцы за сохранение окружающей среды считают инициативу Green Goal неэффективной, а финансирование экологических программ со стороны ФИФА – недостаточным. Журнал «Neue Energie» – «Новая энергия» утверждает, что из всех 12 городов лишь один Нюрнберг соответствует необходимым стандартам, говорит Карл Петер Хазенкамп, председатель экологической организации «Прима Клима» – «Превосходный климат». В рамках программы Green Goal речь идет о технической компенсации выброса 100 тысяч тонн углекислого газа. Однако во время чемпионата мира его попадет в атмосферу куда больше. Правительство и органы власти тех городов, где пройдут игры первенства, не влияют на ситуацию. Большая часть углекислого газа выбрасывается не автотранспортом, а самолетами. А эта проблема вообще игнорируется. Кроме того, будут повышенные расходы электроэнергии из-за трансляции игр по телевидению. Финал чемпионата мира будут смотреть от 1,5 до 2 миллиардов людей. В целом же речь идет о выбросе 3 миллионов тонн углекислого газа, а не 100 тысяч. На чемпионате мира по футболу оборот средств составляет миллиарды евро. ФИФА – очень богатая организация. И она могла бы дать не 1,3 миллиона евро на экологию, а куда больше. Это был Карл Петер Хазенкамп, председатель немецкой экологической организации «Прима Клима». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Кёльн.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. К сожалению, судьба российских заложников в Ираке остается неизвестной. Непонятно, чего добиваются похитители. Об этой теме в открытии программы. В Москве открылся сегодня Всемирный газетный конгресс. Как идут дискуссии о независимости средств массовой информации в стране, где нарушается свобода печати. Точки зрения руководителя организации и президента России на эту тему сегодня не совпали. Специальный репортаж «Радио Свобода» далее в программе. В Крыму продолжаются протесты против НАТО. Удастся ли демонстрантам сорвать учение «Морской бриз», как это скажется на отношениях между Россией и Украиной? Патовая ситуация возникла после выборов в парламент Чехии. Почему страна раскололась на 2 политических лагеря? В конце программы поговорим об открывшемся в Сочи кинофестивале «Кинотавр», как изменили характер фестиваля его новые владельцы. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после этого выпуска передача «Вопрос рублем». Гости ведущие Ольги Романовой. Руслан Гринберг, директор Института международных экономических и политических исследований Академии наук, и Михаил Делягин, экономист и политолог. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Все надеемся, что заложники будут освобождены.
Традиционно доминировали латинские ритмы.
Трое суток алуштинскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта».
Они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».